Станислав Белковский. Стас, доброй эпохи.
Привет, Юля, всем доброй эпохи и доброго вторника 11 ноября заодно.
Да, это наш дежурный по эпохе. У нас код есть, код Одиссей. Подписывайтесь, делитесь ссылками, ставьте лайки. В конце, Стас, как ты насчет того, чтобы еще одну Дашину песню на стихи папы?
Я теперь поклонник не только поэзии Леонида Александровича Латынина, но и тех видео, которые делает Дарья. Я собираюсь с завтрашнего дня их продвигать, в том числе через телеграм-канал Белковский, поэтому я всеми конечностями за.
Супер. А свой канал, как Телеграм, так и не Телеграм, пожалуйста,
Да,
ты
ну, я
подписал?
хотел бы сейчас привлечь внимание не столько к контенту обоих каналов, хотя и к нему тоже, а к новому рыночному продукту, с которым я вышел в общество. Это я сделал два VPN, заказал. Но они называются не Белковский, как принято в наших кругах называть VPN своим именем. А поскольку я сделал это в союзе с моим давним корпоративным партнером, профсоюзом лесных животных, есть такая организация, то они называются именами культовых лесных животных. Чуня и Мемети. Подробное описание, что такое чуни, мемети и все такое, есть в телеграм-канале Белковский, на который призываю подписываться, приобретать VPN чуни и мемети, который
Это
позволит.
мультик какой-то, нет?
Ну, это мультик чуни действительно был в глубокое советское время. Мультика мемети не было, но они оба являются героями моей соответствующей книжки, которая пока еще не вышла, правда, но скоро выйдет, это не важно. Они живут своей жизнью непосредственно интерактивно. Каждый день с ними что-то происходит. И, соответственно, призываю подписываться на телеграм-канал Белковский, YouTube-канал Белковский, и за что всем чувствительно благодарен.
А, кстати, о книгах я с удивлением, вот я говорила, что «Сотворение Бога» снято с продажи на Литресе, потому что, дескать, иноагент. Но вот мне говорят, что на Озоне.ру, оказывается, есть. Так что, кстати, «Сотворение Бога» на по истории. И даже кот побежал, как ему сказали про Бога. Сотворение. Он сразу
Ну,
испугался.
кстати, хочу заметить, что если главным героем и центральным архетипическим персонажем эпохи Просвещения был, безусловно, Фауст, то главный герой, центральный архетипический персонаж наступающей эпохи Возвращения – Одиссей. Поэтому имя кота здесь втройне символично.
Да, кота зовут Одиссей, но если бы кто-нибудь его принес и снова показал, или принес запасного кота галстука, было бы неплохо. А смотри, возвращаясь к самым главным вещам. Вот я хочу начать с заметки Некста. Я специально начинаю, цитирую именно Нексту, потому что, ну, это источник, который трудно заподозрить в близости российской власти, ровно наоборот. И в нем говорится, что согласно источникам Некста, согласно Осинтерам, очень тяжелая ситуация в Гуляйполе, и это можно описать как локальное обрушение фронта. Все вместе смотрели на Покровск, и в Покровске тоже все очень несладко для ВСУ. Но, естественно, когда у вас Тришкин кафтан, то есть когда у вас не хватает сил, то понятно, что если вы со всех концов забираете войска и сбрасываете, допустим, заходите в Покровск, то в другом месте рвется, и вот эксперты пишут, Next, она нам по-английски пишет, но я перевожу, описывает ситуацию как местный коллапс фронта, и российские войска продвигаются 4-5 километров каждые несколько дней, и нет укреплений, как уже традиционно. Ну, а почему куда делись укрепления, тоже поговорим.
Некста – это то же самое, что нехта или нет?
Да, это она, извини, что я, наверное, неправильно говорю.
Да.
Нехта, в общем, короче
Угу.
говоря, напомним, что это
Белорусское
белорусский
издание,
ресурс,
да?
который, правда, там была неприятная история, что один из их редакторов, будучи посажен в Вильнюсе, теперь еще находится на стороне Лукашенко, и даже недавно Лукашенко его Протасевича, я имею в виду, объявил агентом белорусской разведки.
Ну, задним числом,
Но
я так понимаю.
задним числом, да,
Да.
потому что Нехта – это ресурс оппозиционной Лукашенко и по определению Путину, соответственно, его трудно заподозрить
Ну,
в том,
это не
что…
новость в том смысле, что это написано во всех украинских медиа, от «Украинской правды» до страны UA, поэтому эта информация совершенно открытая и никем особенно не оспариваемая.
Ну, чтобы не цитировать, мне скажут, там, Z-канал цитирую…
Нет, ну, здесь я говорю, что это не Z-канала транслируют, а я их не читаю, украинские медиа, которые я читаю ежедневно. И это говорит о том, что, возможно, вообще вся история вокруг Покровского, ее значимость несколько надумана. Но если не надумана, то преувеличена. Я имею в виду не масштабы трагедии в Покровске, они не преувеличены, а значимость ее для дальнейшего развития боевых действий. А ключевое событие – это потенциальное наступление российских войск на Запорожье. О том, что это, в принципе, может случиться, идет разговор уже 3 года. И несколько раз возобновлялся и в прошлом, в 2024 году, и в начале 2025, то есть само по себе это не новость. Просто это, может быть, впервые за все это время становится какой-то материальной реальностью.
Извини, что я перебиваю,
Да?
но просто как раз, мне кажется, это и есть новость. Более того, это и есть гигантский shift парадигмы, потому
Да,
что
конечно.
ну, все зависит от ситуации на фронте. Если фронт хотя бы частично начинает коллапсировать, то понятно, что вот это и есть
Ну, то
перемена
есть, в принципе,
ситуации.
давно уже, я говорю, уже 3 года шли разговоры о том, что поход на Запорожье может быть кульминацией всей войны. И вполне возможно, что мы приблизились к этой точке вплотную. Опять же, я не военный эксперт. Как был, так и остаюсь, и, видимо, никогда им не стану. Хотя никогда не говори никогда. Собственно, аналитик не должен использовать двух слов «никогда» и «всегда». Все остальные более-менее можно. Но, судя по, опять же, интегральному анализу информации из многих открытых источников, да, такое сейчас вполне реалистично, это, безусловно, влияет на все происходящее, потому что, стало быть, ключевая точка войны не Донбасс, и даже не вопрос о том, выведет Украина войска из Славянско-Краматорской агломерации, а именно Запорожье, которое, безусловно, с точки зрения Украины, ее стабильности и общего положения значительно важнее, даже Славянско-Краматорской агломерации.
А поясни.
Это было понятно всегда. Ну как, она находится прямо на Днепре, она позволяет рассечь, Запорожье позволяет рассечь Днепр и вообще всю территорию Украины, нарушить всю логистику, парализовать в значительной степени другой ключевой региональный центр, собственно, Днепр, бывший Днепропетровск. И это, ну и в символическом смысле это гораздо значительнее, чем любые события на Донбассе, потому что не в пропагандистском, а в реальном восприятии и украинских элит, и значительной части украинского народа Донбасс – это давно отрезанный ломоть. То есть то, что с ним придется распрощаться, независимо от исхода войны, для многих было очевидно уже давно, и вообще значительная часть украинской элиты считала, что это и к лучшему. Что не нужно сильно так уж упираться по поводу Донбасса. Но Запорожье совсем другое дело. Это важнейший символический город Украины, который отдавать никто никогда не собирался. И поэтому его судьба, в общем, с точки зрения исхода всей войны и судьбы Украины, значительно важнее, чем что бы то ни было происходящее на Донбассе. Тем более, Донбасс...
Извини, что я тебя опять немножко прерываю, но просто дело в том, что мы только что видели, как президент Зеленский отказался от прекращения огня на условиях Путина, который как раз был связан с тем, что-то вот те небольшие куски Донбасса, которые остались, надо отдать. Мне кажется, что это прямо противоречит
Ну, опять
твоему
же, я не берусь
утверждению,
оценивать,
что,
я не
дескать,
берусь оценивать.
украинская элита давно распрощалась с Донбассом. Я слышала как раз другое. Я слышала вот там слова Гордона о том, что пусть они там ждали русских, пьют мочу. Я слышала слова Зеленского в 2021 году, что все равно пусть те, кто считает себя русскими, пусть уезжают с Донбасса, потому что мы его вернем. Как-то так, ну,
Нет,
собственно, вся война
я еще раз
значит
повторю.
из-за этого.
Ну, война началась не из-за этого, а из желания Владимира Владимировича Путина подчинить Украину в целом, которая не получилась политическими методами, и поэтому пришел к военным в 2014 году, а не в 20.
Согласись, если бы Минские соглашения подписали, причем по ним Донбасс и Луганск возвращались в Украину, то войны бы не было.
Это, ну, история не терпит сослагательного наклонения, к тому же Минские соглашения, там было много подводных камней, фактически Минские соглашения решали проблему установления зависимости Украины от РФ, к которой Путин и стремился. Другое дело, что их можно было корректировать и так далее, но это сейчас мы проехали ту точку, когда есть смысл обсуждать. И давно ее проехали. Я говорил, что есть пропагандистское измерение, есть измерение реальное. В пропагандистском, разумеется, никто никогда Донбасс отдавать не собирался. В реальном измерении, в общем, многие соглашались с тем, что Донбасс отрезанный ломоть, тем более там война началась в 2014 году. И если в Крыму действительно значительное большинство населения было за переход под РФ юрисдикцию, то в Донбассе изначально нет. Так уж сложилось по ходу дела. В Донбасс никогда не был нацелен на то, чтобы выйти из состава Украины и перейти в РФ. Поэтому это в известной степени результат войны, а не то, что ей предшествовало. Ну, то есть, что при этом, какие решения будут принимать президент Зеленский, я не берусь судить, поскольку я не могу оценить, какие есть в распоряжении Украины ресурсы, чтобы эффективно противостоять наступлению войск и так далее. Но очевидно, что для Путина наступление на Запорожье – это один из возможных сценариев, более реалистичный, чем не менее болезненный для Украины наступление на Днепр, потому что он же аннексировал Запорожскую область, он считает ее территорией Российской Федерации. Поэтому для него это одно из приоритетных направлений.
А, так
И, возможно,
кроме...
даже если он не будет брать Запорожье, то сама угроза падения Запорожья может быть использована как мощный рычаг давления, в том числе по поводу ситуации на Донбассе, и вообще скорейшего перехода к реализации аляскинских условий, которых мы в полном объеме не знаем, хочу заметить. Не так ли? Мы, так сказать, представляем себе только их общие очертания.
Так дело в том, что помимо Запорожья, вот опять же сегодня видео. Видео, как спокойно под прикрытием тумана российские войска заходят в Донбасс. Они просто, фу, прости, Покровск. Они просто спокойно идут, ну, потому что по туману не летают украинские беспилотники. Очевидно, что этот же туман может облегчить выход украинских войск из Покровска, который там теоретически находится в Атлее или Мирнограда. Но это мы не знаем. Но я к тому, что меня впечатлило это видео. То есть, видимо, в Покровске, если в современной войне, когда настолько плотно беспилотники летают сверху, даже во время тумана, так спокойно заходят в большом количестве воюющие солдаты, но это значит, что это все или уже почти все, по крайней мере, относительно Покровска, потому что там еще Мирноград.
Опять же, я не будучи военным экспертом, не могу оценить ни содержание, ни даже подлинность этих видео. Но
Извини, я специально хочу уточнить, что подлинность их признает в том числе и украинская сторона, причем там очень идет смешная контрпропаганда. Там, значит, пишут: вы посмотрите, какие они оборванные. Вы посмотрите, на каких они трехколесных велосипедах едут. Типа, ну вот я просто думала, да, конечно, вот если войска не на параде, то это не считается. Видимо, Берлин в аксельбантах брали. То
ну,
есть я к тому, что украинская
военная,
сторона
нет,
признает подлинность этого видео.
военной пропаганды есть свои законы, и они, так сказать, на протяжении истории человечества мало менялись. Было бы сложно представить себе какую-то другую риторику. И опять же, я не оцениваю действия украинских властей и не собираюсь.
Башмаки у них дырявые.
В силу, так сказать, опять же, моих моральных ограничений, как гражданин РФ. Но то, что Покровск, скорее всего, падет на днях, опять же, об этом написано во всех украинских медиа. Чтобы меня не упрекали, что я транслирую кремлевские нарративы, в этом легко убедиться, просмотрев дюжину тех украинских медиа, абсолютно патриотичных, которыми я знакомлюсь ежедневно, да и по нескольку раз в день.
Погоди, там же президент Зеленский говорил, что там 300 человек, что там всех вот просто ни Покровска не сдадут, там никакого котла нет, там все замечательно. Мы это слышали же очень как-то
Ну,
непатриотично.
очевидно, так и должен был быть.
Украинские медиа относятся,
Я
видимо, к
могу
высказыванию
повторить только
Путина.
свой тезис, что я не берусь оценивать президента Зеленского и действия украинских властей, в том числе и все у тех моральных ограничений, которые на меня наложены, объективно и субъективно.
Окей, я тогда понимаю твои сложности, но дело в том, что просто сейчас настолько несколько важных событий произошло, что я не могу их тебя спрашивать, потому что я вижу, что против президента Зеленского открыли второй фронт, причем с самой неожиданной стороны, которая, собственно, уже намечалась давно. А именно НАБУ опубликовала, во-первых, пленки Мендича, во-вторых, Мендича, как я понимаю, некоторые его другие соратники, а Мендич считается очень близким человеком к президенту Зеленскому, скажем так, бежал накануне обысков и объявления об уголовных делах из Украины. И там речь идет о том, что около НАБУ говорит о 100 миллионах долларов, которые были украдены на энергетике. Это, собственно, как раз рифмуется, во-первых, с тем, что, простите, Зеленского все время очень просят эти деньги на энергетику у Запада. Ну, а во-вторых, с тем, что с энергетикой очень плохо, понятное дело, не в результате действий господина Мендича, а в результате действий российских ракет. Но как-то это очень символично. Вот я это восприняла, то, что вот падающего толкни. Я восприняла это как Запад, потому что Набу — это часть Запада, что, грубо говоря, ЕС подстилает соломки, США подстилает соломки прежде всего. Типа, вот он, оказывается, какой-то был.
Эти процессы шли давно, и ясно, что рано или поздно они должны были достичь кульминации. Потому что, опять же, сюжеты, о которых идет речь, им 2 и более лет. И главное, что мы услышали сегодня из уст представителей Набу на пресс-конференции, это что Миндич оказывал большое влияние на 2 министров, из которых министр энергетики Герман Галущенко менее важный, а более важный министр обороны Рустем Умеров. При этом те же представители Набу заявили, что речь идет о хищениях в военной сфере, и о них будет сообщено вот-вот. То есть хищениями в энергетической сфере этот сюжет не исчерпается. Да, разумеется, это очень серьезное дело, очень болезненное для Зеленского, которое может кончиться и переформатированием правительства в частности, поскольку Украина парламентско-президентская республика, правительство означает парламент, а не президент. Но так сложилось просто с 2019 года, когда прошли выборы президента, а затем досрочные выборы в парламент, что Зеленский де-факто контролирует Верховную Раду Украины, поскольку в ней монобольшинство его партии «Слуга народа». Но если это монобольшинство расколется и окажется на стороне оппонентов Зеленского, то всякое может быть дальше. Также для меня очевидно, что давно уже, опять же, не сегодня и не вчера, а уже как минимум пару лет, Зеленский считается неудобной фигурой для ряда западных лидеров и влиятельных кругов на Западе. Но просто поскольку он легитимный президент Украины, то, сказать, чтобы с этими неудобствами западным лидерам, тем самым определенным кругам на Западе, приходилось и приходится мириться.
А в чем признаки, что он является неудобным? И он является неудобным, или он сделал себя неудобным? То есть...
Ну, всякий человек творит себя сам, если он является неудобным, значит, он сделал себя неудобным. Собственно, Зеленский никогда не был фаворитом Запада, так сказать, будем исходить из этого. Он просто стал кумиром свободного мира в первые недели войны, полномасштабного вторжения, не войны, поскольку она началась в 2014 году, и об этом не надо забывать, а полномасштабного вторжения в 2022 году. И тем самым создал себе иммунитет в значительной степени от любых претензий и вопросов, которые возникали даже и тогда относительно его некоторых действий, выступлений, текстов. Но все это меркло по сравнению с его героизмом и с тем, что вопреки советам, не только ожиданиям Москвы, но и советам западных партнеров, он не бежал из Киева, не стал создавать правительство в изгнании и оказался весьма эффективен как политический лидер сопротивления путинскому наступлению. И тогда от Зеленского, от его позиции, его поведения зависело очень много, и он повел себя, пожалуй, единственно правильным образом. Но впоследствии, когда ореол Героя Свободного Мира несколько поблек, я не хочу сказать, что он полностью исчез, поскольку воспоминания о начале 2022 года весьма свежи. Но, так сказать, стали возникать все эти вопросы и сюжеты о коррупции в Украине, о том, что Зеленский, так сказать, далеко не всегда занимает конвенциональную позицию в отношении его западных партнеров, самых разных, из США, Европы, в разных конфигурациях. Эти публикации, утечки были на протяжении последних 2 лет не так часто, но и не редко. Опять же, мы здесь не слышим ничего, просто из этого ничего не вытекало. Зато вытекало, что западные партнеры не всегда довольны украинским президентом. Ну,
Так в
сказать,
данном случае западные партнеры — это Америка или ЕС? Потому что в
по-разному,
Америке она
по-разному, и так и
полностью
сяк.
довольна.
И по-разному, и так и сяк. Нет, то, что ЕС поддерживает полностью Украину в войне с РФ, не означает, что он полностью довольна Зеленским. Это не совсем одно и то же. И эти публикации много раз были. Поэтому сказать, что Набу прямо по звонку выполняет команды из Вашингтонского или Брюссельского ЦК, я не могу. Это некоторое преувеличение. Ну и вообще, Украина за десятилетия свободной жизни, точнее, которые начались по большому счету в конце 2004 года с Оранжевой революции, она привыкла к многополярности власти. Потому что, в общем, определенная часть властного организма может играть за себя и против остальных. что, чем занимается, собственно, антикоррупционная вертикаль, которая с момента попытки ее ликвидации, ну, вернее, не ликвидации, это неправильная формулировка, а лишения ее значительной части полномочий, несколько месяцев назад поняла, что терять ей нечего, если она не доведет до ума антикоррупционные дела в отношении ближайших соратников Зеленского, которые давно уже находятся, накапливаются там, то просто ее отстранят, и больше никто не вспомнит о том, что Набуис, специализированная антикоррупционная прокуратура, когда-то существовали. И, собственно, гонения на Набу и САП вызвали очень резкую реакцию в Евросоюзе и заставили, собственно, западные лидеры и заставили Зеленского дать задний ход, в чем совершенно однозначно и недвусмысленно. Тогда, собственно, был предложен на Банковый созрел альтернативный сценарий. Банковый – это офис президента Украины. Значит, был задержан в Дубае бывший народный депутат Украины Федор Христенко, связанный с некоторыми важными детективами Набу, в том числе теми, которые занимались непосредственно делом Мидича. Опять же, дело Мидича возникло далеко не вчера, а значительно раньше. Очень долго мариновалось. И странным образом, вот я еще раз подчеркиваю, что всякий, кто любит автократии и ругает свободный мир, должен помнить, что в автократической стране такие фокусы проходят легко. В свободном мире далеко не так легко. Почему-то безо всякого суда и следствия задержанный Христенко был выдан в Украине. Просто по результате телефонных переговоров Зеленского с шейхами. Просто взяли и выслали физически, не имея на то никаких юридических оснований. После чего Христенко оказался в тюрьме в Киеве и считалось, что он даст в этой тюрьме показания о том, что ключевые детективы НАБУ, во главе с господином Магомед Расуловым, непосредственно занимавшимся делом Миндича, агенты РФ, шпионы, изменники Родины. Но что-то такое застрял этот процесс. То есть мы так по состоянию на вчера и сегодня, когда взорвалась эта бомба с делом Миндича, мы ничего не услышали про это. То есть вот, есть такие показания, нет. Подтверждается, что детективы НАБУ российские шпионы или не подтверждают, что-то мы ничего об этом не узнали. В публичном пространстве ничего не возникало. То есть,
Ну, понятно, что все, кто говорят о коррупции Зеленского, российские шпионы.
несколько, ну это
Ну,
должен был
вообще, о чем разговор-то? Ну, даже как-то,
Христенко.
понимаешь, да заикаться... Ведь Зеленский-то сам, помнишь, говорил, что, как я не помню, кто-то из бывших глав ЕС, Боррель или не Боррель, что-то там сказал про коррупцию в Украине, и Зеленский ему прям так и сказал, вы распространяете российские нарративы.
Нет, ну, все-таки распространять, давай не будем смешивать одно с другим, распространять российский нарратив и быть изменником Родины – это не совсем одно и то же. Первое – это не является уголовно наказуемым деянием, ни по какому законодательству. Это может быть хорошо или плохо, но это не преступление. А измена Родине – это все-таки немножко другое. Вот сейчас мэру Стамбула просят за коррупцию 2000 лет тюрьмы. А, значит, но это даже что он получит не 2000 лет, а только одну, там еще готов, он уже объявлен израильским шпионом. И, скорее всего, его осудят как израильского шпиона. Вот это уже
А
сильно.
Берия каким был шпионом?
Это, ну, я уж не помню, японским, что ли, да? Он был
Японским,
агентом
да,
империализма.
американским, американским и английским, по-моему.
Агентом империализма он был, я точно, во всех этих вот, чуть было не в пресс-релизах, но в документах ЦК партии было сказано, он фигурировал как агент империализма Берия. Это я помню. Вот. Так что вот чего-то, так сказать, история с Христенко и детективами НАБУ застряла, которая планировалась в качестве то ли контрудара, то ли упреждающего удара. Посмотрим, как будут развиваться события в ближайшие дни. Но, разумеется, для Зеленского эта ситуация крайне болезненная, поскольку Тимур Мидич, это действительно, судя по всему, очень близкий бизнес-партнер. И, собственно,
Будем произносить. Да.
материалы эти построены на аудиозаписях, сделанных в квартире Миндича, в элитном доме на Печерске, где, собственно, в этом же доме находится и квартира Зеленского. И есть подозрения, хотя пока ничем не подтвержденные, что на этих пленках много и самого Зеленского тоже.
Так погоди, там же часть пленок обнародована. Я правда не видела только какие-то
Ну, обнародована
кусочки.
лишь малая часть, я думаю, не самая такая, не самая жирная.
А как тебе, кстати? А почему они на русском говорят? Язык
Да,
колонизаторов-то.
это абсолютно позорно. Это есть прямая измена Родине, и надо незамедлительно передавать дело в СБУ, я согласен. Тем,
Слушай.
чтобы еще отягчить судьбу этих несчастных.
Да, позволь мне с тобой поспорить. Вот ты сказал, что там Минские соглашения проехали точку, и что, дескать, Донбасс-то уже списали, и как-то, извини, меня это немножко поразило,
Ну,
потому
я
что...
не сказал, что Донбасс списали, я хотел уточнить свою позицию, потому что я сказал, что эта позиция определенная в значительной части украинских элит.
Зелен виноград, извини меня, потому что все
Украинских
это
элит.
время за это и воевали, в том числе.
Нет, ну это позиция многолетней давности, она сформировалась не сейчас, опять же, не сегодня и не вчера, о том, что Донбасс не подлежит реинтеграции в Украину, а раз так, то нужно с ним, так сказать, болезненно и мучительно, но необратимо расстаться. Я не утверждаю.
Извини, ради бога, это вот действительно для меня ньюс, потому что я не знаю, что там говорится
Я
под
говорю
полом,
исключительно о
но
неофициальной
все то, что мы слышали официально, оно ровно
позиции.
как
Никогда не
раз
было официальной
там
позиции.
было долбежкой в стенку, потому что, условно говоря, если бы Донбасс и Луганск отдали Путину хоть в 17-м, хоть в 16-м, хоть в 18-м году, никакой войны бы не было. И ровно наоборот, мы слышали
Нет, я с
от
этим...
того же Зеленского, что из Донбасса должны уехать все, кто считает себя русским, потому что его все равно вернем. И все то, что мы слышали с момента 22-го года про границы 91-го года, там про Крым, из которого, как одна из министерств Зеленского сказала, выселят 800 тысяч новоприехавших. Ну, то есть, считай, на самом деле 800 тысяч крымчан, потому что никаких новоприехавших там стольких не было. Все вот эти просто почти официальные угрозы этнической чистки. И вот те, кто идентифицирует себя как русский, или там говорит на русском языке, или чего, ну, как бы это и было главным обещанием официальным. И
Значит,
главной, одной из главных причин
я не
войны.
утверждал и не утверждаю, что то, что я сказал, когда бы то ни было, было позицией, официальной позицией украинских властей. Также я не...
Война-то из-за этого велась. То есть как получается,
Также, нет, война
что
не
это было
ведется
не
там.
официальной позицией, но и война велась из-за того, что люди публично врали, имея другую позицию.
Нет, не, я совершенно сказал нет. Война, во-первых, велась не за это, сейчас мы к этому перейдем, а значит, не за Донбасс велась война. Война велась за контроль над всей Украиной, безусловно, и Минские соглашения давали РФ такие рычаги контроля над всей Украиной. То есть это не был вопрос исключительно о том, кому принадлежат территории Донецкой и Луганской областей Украины. Главный элемент Минских соглашений был в том, что РФ получала, именно РФ, если мы не рассматриваем, естественно, ДНР, ЛНР как какие-то самостоятельные субъекты, получала блокирующий пакет в украинской политике и могла бы блокировать неустраивающее решение в Киеве. Вот в чем был
Ну и что?
главный смысл Минских соглашений, а не в том, что РФ претендовала исключительно на Донецкую и Луганскую области.
А прости,
Кроме
а
того,
что тут такого страшного? Вот в США есть доктрина Монро, которая вообще требует, что не то, что в какую-нибудь Панаму, а вот если в Чили или в Аргентине происходит что-то неприятное для США, то типа у них есть блокирующий пакет. Что ж такого ужасного, если в стране, которая
Монро,
образовалась в
во-первых.
результате экспансии Российской империи, есть блокирующий пакет России, чтобы быть уверенными,
Потому
что,
что
скажем, в Донецке и
никто не хотел,
Луганске не будет устроена этническая чистка.
никто не собирался, во-первых, делать этническую чистку в Донецке и Луганске, во всяком случае, тогда уж точно. И более того, Донецк был мощнейшим, Луганск в меньшей степени, но тоже донором элит. Значительная часть элит Украины была сформирована выходцами из Донецка и Луганска. На всех уровнях, в том числе и в бизнесе, и в крупном капитале. Какая же тут этническая чистка, кто бы я стал проводить. Вот это абсолютно кремлевский нарратив, не имеющий под собой никаких оснований. Во-вторых, я никогда не утверждал, что Украина, как была официальная позиция, что Донбасс отрезан и ломоть, а при неофициальную позицию определенной части украинских элит. Придерживался такой позиции Зеленский, когда бы то ни было, я не знаю, на самом деле, поскольку у меня не было возможности с ним это обсуждать. Может быть, он никогда не придерживался позиции, что Донбассу надо пожертвовать, и в этом смысле остается абсолютно последовательным, я совершенно не исключаю. Но ни для кого совершенно не очевидно, что Российская Федерация, как одно из государств, образовавшихся на руинах Советского Союза, должно иметь блокирующий пакет в делах других государств. Доктрина Монро 1823 года, которая фактически была антиколониальной. Это слово сейчас становится менее популярным. В том, что европейские державы не должны вмешиваться в дела западного полушария, европейские колониальные империи. Да, это была реакция на попытки, соответственно, Священного Союза восстановить позиции Испании в Латинской Америке после
Сейчас
поражения.
Россия говорит, а вот
После поражения
США не должно
НЛО.
вмешиваться в отношения между Россией и Украиной.
Наполеона. Сейчас, секундочку. И поэтому доктрина Монро стояла не в том, что Америка должна управлять Западным полушарием, а в том, что она готова помочь Латинской Америке защититься от испанской реставрации. При этом даже если Америка считала возможным вмешиваться в какие-то дела, это не было по умолчанию. То есть не считал, что Америка просто имеет право прийти. Она, вопреки всему, могла, пользуясь своим силовым преимуществом, куда-нибудь прийти. Но это могло совершенно не вызывать восторга у тех, куда она приходила. Америка вмешивалась по всему миру, начиная с конца 80-х годов, потому что этот мир был американоцентричным, он был пакс американо. И это закономерный результат холодной войны, Третьей мировой, по моей классификации, закончившейся условно в 1989 году с падением Берлинской стены. Поэтому, естественно, если есть мир, в центре которого находится пуп Земли вмешивается везде. Это совершенно логично. Поэтому я не вижу как бы ничего естественного в том, что Россия пыталась иметь блокирующий пакет в политике Украины. Этого можно было добиваться теми или иными способами, Путин этого и добивался, но это неестественно. Хотя еще раз подчеркиваю, что в 2000 году, когда Путин пришел к власти, за счет инструментария мягкой силы, влияние РФ на Украину было неизмеримо больше, чем 24 февраля 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение. И Путин может себе задать вопрос, что он делал все эти 22 года, чтобы растратить эту мягкую силу. Я знаю, что об этом можно написать толстую книжку, а в нашу передачу это явно не влезет. Поэтому смысл всего, что происходило с 2014 года, вернее, не с 2014, а 2004, когда, собственно, Виктор Федорович Януковича продвигали в президенты, да, состоял в том, что Путин хочет контролировать Украину в целом, а не отдельные ее территории. Отдельные территории были лишь поводом для установления этого прямого или косвенного контроля.
А, смотри, вот я, уж коль скоро мы об этом заговорили, я вот смотрю то, что Киссинджер писал вскоре после 2014 года. Он давал большое интервью Шпигелю. Он говорил, что Украина всегда была специальное значение для России, была наша Соединенных Штатов ошибка этого не реализовывать, и что возобновление холодной войны будет исторической трагедией. Что конфликта надо избежать. То есть Киссинджер признавал, кстати, как и Бернс в своих депешах, правоту в данной ситуации Путина. Это была дискуссия, которая в американской элите существовала очень давно, с момента расширения НАТО, с момента 1997 года, когда Джордж Кеннон и другие консерваторы писали, что это расширение стало бы самой роковой ошибкой американской политики за всю эпоху после Холодной войны. Я не вижу в этом ничего, кроме новой Холодной войны, которая, вероятно, перерастет в горячую и конец попыткам построить в России демократию. Это Джордж Кеннон, 1997 год. Я также вижу полный трагический ненужный конец приемлемых отношений с этой страной, с остальной Европой. Заметим, что Кеннон говорит здесь об ошибках Соединенных Штатов в 1997 году, еще никакого Путина нет. Он говорит, что это к этому приведет. И наоборот, Збигнев Бжезинский в том же 1997 году пишет об Украине как о способе унизить и Россию и никогда не позволить ей вернуть статус империи. Пишет, что Украина – это новое и важное пространство на евразийской шахматной доске, является поворотной точкой геополитики. Без Украины Россия перестает быть Евразийской империей. Крайне важно, чтобы в Европе не появилось соперника, способного доминировать Евразии и таким образом бросить вызов Америке. И что надо предотвращать объединение варваров, это дословно, предотвращать объединение варваров, то есть в данном случае ссорить Украину и Россию между собой. Еще раз, это 97-й год. Это Бжезинский, это его как бы политическое наследие, это тот курс, которым действительно следовала значительная часть американской политики. И вне зависимости от ошибок, которых сделал Путин, он тоже сделал много ошибок. Мы видим, что вот эта самая мягкая сила и там самое мягкое влияние России на Украину, которая размывалась, она размывалась не только из-за неловких действий Путина, она размывалась из гигантской поддержки активистов, украинских активистов, которые стремились на Запад, как все постсоветские республики, и им объясняли, что сделайте для этого из Украины антироссию. Вот по Бжезинскому.
Запад, безусловно, совершил много ошибок в отношениях с Россией после конца Холодной войны, мы об этом не раз говорили. Главная системная ошибка – это неправильная оценка итогов Холодной войны. которая, в моем понимании, была победой авраамического мира над религией коммунизма, и исходя из этого нужно было действовать, и нужен был некий аналог плана Маршалла для Российской Федерации как ключевой страны постсоветского пространства, хотя на рубеже 80-х и 90-х годов, я повторяю тезис, который много раз повторял, и меня будут за это упрекать, но не могу его не вспомнить еще раз в этом контексте, США сделали немало, чтобы закрепить за РФ статус своего главного партнера. В том числе путем сохранения российского ядерного оружия, места РФ в Совете Безопасности ООН в качестве постоянного члена и так далее. Тот самый Будапештский меморандум, все это, так сказать, состоялся в 1994 году именно в этом плане, в этом контексте. И это не отменяет ошибок, но я не считаю, что Запад, когда бы то ни было, и я не вижу этому никаких доказательств, собирался расчленить Россию или крайне умалить ее роль. Поэтому это, но это, но он не сделал очень недостаточно для того, чтобы сделать РФ своим важным союзником в мире после холодной войны, в том самом американцентричном мире. Кроме того, сама концепция американцентричного мира была с существенными изъянами, поскольку мир является полицивилизационным, никакой Вавилонской башни по Фукуяме быть не может. Это была, собственно, фундаментальная ошибка. Я, естественно, не преувеличиваю роль тех или иных персоналей в формулировании этой ошибки. Это был системный процесс, связанный с тем, что американские элиты оказались не готовы в должной мере к тому, как управляться с результатами победы. Так часто бывает в мировой истории. Сначала случается победа, а потом ты не знаешь, что делать с ее результатами, и в итоге эти результаты оборачиваются в определенный момент против тебя. Это и произошло. Можно ли было удерживать Украину от отступления в НАТО? Безусловно. До относительно недавнего времени большинство населения Украины вообще по всем вопросам было против вступления не в ЕС, а в НАТО. Да. Вступление же в ЕС, на мой взгляд, было нереалистичным на протяжении, так сказать, первых десятилетий 21 века, но все равно сами ожидания ЕС, то есть я согласен, что евроинтеграция в значительной степени была блефом. Но все равно у этого блефа были, у всякого события и явления есть негативные и позитивные стороны. Позитивная сторона этого блефа стояла в том, что праздник ожидания праздника важнее самого праздника. Ожидание – это такое пространство, которое конституирует поведение ожидающего, субъекта ожидания. То есть, готовясь к Евросоюзу, Украина должна была так или иначе подтягиваться до некоторых европейских представлений о политике, и она к ним подтягивалась. Недостаточно последовательно, недостаточно успешно, но подтягивалась. Конечно, ключевой проблемой любой постсоветской страны была системная и фундаментальная коррупция как основа бытия и сознания элит. Это происходило в любой постсоветской стране. Во
От
всех.
золотого батона к золотому унитазу
Вот.
Майдан привел.
Поэтому, разумеется, это все очень сильно противоречило в тех странах, которые никогда не собирались евроинтегрироваться, это было все равно. Там сформировались соответствующие автократии, как правило, какие-то персоналистские или семейные режимы. А в тех странах, которые собирались евроинтегрироваться, это, сказать, естественно, очень сильно замедлило этот процесс и уменьшило шансы на успешное его завершение. И, в принципе, сегодня, когда война достигает кульминационной точки, в общем, мы можем не, сказать, не без трепета вспомнить бессмертные ленинские тезисы о конвертации империалистической войны в гражданскую, не в одной конкретно взятой стране, а в целом, на концептуальном уровне. Потому что вдруг выясняется, что от всех вновь выясняется в мировой истории, как было много раз. Но одно дело, когда ты читаешь о чем-то в учебнике истории, ты это, как правило, никогда не запоминаешь. Если ты лицо, принимающее решение, то ты этим не руководствуешься, ибо известно, что история учит только тому, что ее, ну, уроками нельзя воспользоваться. Но это одно. Когда ты переживаешь это на собственном веку, это другое. Вдруг неожиданно выяснилось, что все любые катастрофы чрезвычайно выгодны правящим классам. Правящий класс только укрепляет свое положение, в какой бы ситуации ни оказались те страны, к которым они принадлежат формально и номинально. А расплачивается за это кто-то другой. И в первую очередь, конечно, самым драматическим образом расплачивается, по крайней мере, психологически, расплачивается средний класс, который до катастроф считает себя почти правящим классом, и на этом альянсе правящего класса и среднего класса держится стабильность той или иной конструкции. Потом выясняется, что нет, между правящим классом и средним классом пропасть, она всегда и была, только методом эшелонированных иллюзий эта пропасть как-то затыкалась, а потом, значит, становится очевидно, что это не так. наступает банкротство среднего класса, и в первую очередь в смысле его психологии и самоощущения. Это происходит в эти годы на наших глазах. Ну и, наконец, к вопросу об империи. Я считаю, что в принципе концепция империи исторически ушла в прошлое. Поэтому кто там с кем империя, а кто нет, совершенно не так важно. Это равно как и геополитика. Это все немножечко, вот это, эти все бесконечная борьба воды и земли, она уступает место, я бы сказал, динамическому соотношению иерархических и сетевых структур, которые будут очень сильно бороться между собой в ближайшие десятилетия. Но это уже не борьба земли и воды, и поэтому геополитика не является мотором больших изменений в мире.
Смотри, в школе скоро мы тут заговорили о геополитике, коль стали цитировать Бжезинского. Я буду цитировать Бжезинского дальше, потому что когда я читала «Великую шахматную доску», я с удивлением заметила, что одно из главных кошмаров Бжезинского, как, собственно, и знаменитого Макиндера еще в начале 20 века, является стратегический союз между Россией и Германией. Собственно, ровно то, что пытался Путин построить с помощью Северного потока, когда у него были особые отношения с Меркель. И где-то у меня тут даже был кусок Бжезинского, который я хотела процитировать. Ну вот вместо Бжезинского я процитирую еще одного его коллегу Фридмана, который в 2015 году говорит, в 2015 году он говорит в Chicago Council on Global Affairs, как раз он говорит, что Германо-Российский союз будет единственная сила, которая может угрожать гегемонии Соединенных Штатов, и что главный интерес Соединенных Штатов – это предотвращение. Почему я сейчас об этом говорю?
Фридман –
Потому
это
что…
Томас Фридман, да? Но он, да?
Да, естественно, да,
Он
это
не политик,
знаменитый…
все-таки Бжезинский, он журналист. Бжезинский,
Ну, он такой глобалист, как мы бы это самое сказали. Я могу и нескольких других людей процитировать. Ну, я могу, собственно, процитировать знаменитого Халфорда Маккиндера. Напоминаю, это вот просто знаменитая книга, которая в значительной степени Первой мировой войне способствовала, что если Германия соединится с Россией, ну, это будет это просто мировая империя, это будет катастрофа. Собственно, это одна из фраз и утверждений, которые привели к Первой мировой войне, потому что англичане очень всерьез эту идею воспринимали тогда. Так вот, я к чему? Я просто подумала, для меня всегда была загадка и сдержанность Путина в 2014-2015 году. И как раз очень большая его попытка Меркель вовлечь в этот конфликт в качестве посредника. И я вдруг поняла, что Путин вот думал абсолютно то же самое, потому что когда он понял, что его не пускают в НАТО, когда ему отказали сначала в 2000-м, потом в 2001-м, он стал строить специальные отношения с Германией, он их, собственно, почти выстроил. И в 2014-2015 году он был именно потому так сдержан, что в противном случае это бы означало катастрофу в отношениях с Германией. Я к чему? Что я вижу, что сейчас, ну, как бы уже и ковшик утонул, и бочка пропала, и никакой сдержанности там, после всего той позиции, которую сейчас занимает Евросоюз, ну, как бы поздно быть сдержанными. То есть вряд ли Путин сейчас, например, имеет, для него имеет смысл, имея стратегическое преимущество, останавливать войну. Сейчас не 14-й год, вот этот вот главный тормоз, тот прямо вот фрукт манго, которым висел перед Путиным, про продолжение возможности Союза России и Германии, оно исчезло. Значит, все, что осталось, это показать силу.
Путин пытался, начиная с первых лет своего правления, играть на противоречиях между США и континентальной Европой. В основном для того, чтобы привлечь внимание США к необходимости прямого альянса. Я это трактую так. То есть большая часть того, что он делал, была все равно направлена на США. И Германия была не финальной точкой его усилий, а промежуточной, транзитной станцией на этом пути. Это альянс с континентальной Европой. Да? Сейчас континентальная Европа главный враг, а тогда она была главный друг Путина. Он сложился, как мы помним, в 2003 году. Был неформальный тройственный союз, еще никакой Меркель не было, с Герхардом Шредером, главным другом Путина, которым он остается, в том числе и публично. Герхард Шредер один из немногих европейских политиков, кто по-прежнему за Путина горой. И Жаком Ширак. тогдашним президентом Франции. Поводом для этого Тройственного альянса было их отрицание войны в Ираке. Это отрицание войны в Ираке я его полностью поддерживал. Тогда поддерживаю сейчас. Война в Ираке была совершенно не нужна и нанесла огромную, ну, вернее так, не будучи американским избирателем, а также иракским избирателем, я, в принципе, не должен рассуждать, кому что нужно, а кому что нет.
Почему ты политолог, ты имеешь полное на это право?
Но
Что за
как
самооскопление?
аналитик, глядя на это дело со стороны, я считаю, что иракская война нанесла большой ущерб американскому глобальному доминированию, в первую очередь морально. Морально, а всякое доминирование
А
строится.
почему американцам карточки не отменили? И почему их собственные либералы не требовали от них покаяться и признать, что они генетически ущербны, раз они ведут
Нет,
неоправданную агрессивную войну?
надо сказать, что Америка очень сильно каялась за это, за все, в том числе в американской культуре современной, и в политике, и в культуре
Не,
было.
не, 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 не. Кается это, во-первых, не везде кается, а во-вторых, про что? Одно дело признавать, что ты сделал ошибку, а другое дело рассказывать, что мы все тут генетически ущербные
Нет,
рабы
ну,
и
генетически ущербно это.
генетические империалисты, и карточки нам надо отменить.
Нет, ну это уже, так сказать, это аномальная вещь, которую я не предлагаю не обсуждать. Значит,
А
не...
почему она очень как бы популярна? Извини.
Ну, ради бога, мало ли популярных аномальных вещей было на протяжении мировой истории. Бог с ним.
А что же мы будем обсуждать-то? Популярные аномальные вещи – это как раз самые страшные вещи, которых надо обсуждать. Понимаешь, это сказать,
Давай
вот
вернемся к
Гитлер
Тройственному
предлагал
альянсу.
евреев сжечь, что это аномальная вещь, давай не будем обсуждать, как оно так получилось.
Ну, это все уже человечество это все обсудило. Надо сказать, что скоро еще Гитлер вспомнит добрым словом, в том числе и в США, и к этому делу идет.
Типа.
Вот что в самых разных слоях американского общества. Это не будет мейнстримом и доминирующим трендом, но это будет
Ну,
гораздо.
мам, да, не вспомнит он, но я думаю, что он будет много
Я думаю, что
писать.
нет, не основная апология Гитлера будет на твоем любимом правом фланге среди единомышленников Такера Карлсона и Стивена Беннона. Мы снова вспомним, опять же, возвращаемся к идее Патрика Бьюкина, что не надо было ругаться с Гитлером, надо было с ним обо всем договориться и не вмешиваться, не вешать себе на шею эту
Извини, я с
Европу.
Бьюкиным. Ой, слушай, у нас тут это я тебя перебиваю, ничего? Я с
Ничего.
Бьюкиным, во-первых, полностью согласна, а во-вторых, напоминаю, что идея Бьюкинина была не в том, что Гитлер хороший человек, а идея Бьюкинина была в том, что в 1918 году Германию поставили на колени, расчленили и унизили. И Гитлер был реакцией на это. Главная идея Бьюкинина была в том, что не надо было в 18 году ставить Германию на колени, а еще лучше не надо было начинать в Первую мировую войну, кстати, в том числе из-за текстов, которые я озвучила, потому что это была гражданская Европа внутри, гражданская война внутри Европы, которая ее, собственно, с двумя перерывами и уничтожила. И в результате мы имеем то, что имеем. Мы имеем страну, которая, часть света, которая в начале 20 века владела всем миром, а сейчас мы имеем 7% мирового населения, это еще с Австралии и США, от 7% мирового населения, которые подвергаются, по сути дела, инвазии и вот-вот исчезнут с лица земли, как культура.
Ну, Европа не исчезнет с лица земли, все так же точно так же, как Первая мировая война началась не из-за книг, чьих бы то ни было, даже таких уважаемых, как Элфреда Маккиндера, а в результате гордыни европейских империй. Всякая война и разрушительное это наказание за гордыню. Это Европа и была наказана за гордыню, и, так сказать, прошла через это. Я хотел бы еще напомнить, что я лично, вот я не знаю, много ли у тебя таких знакомых, как я являюсь в Европе, находясь мигрантом и беженцем. Я не люблю использовать по отношению к себе слово беженец, потому что оно очень жалобное, а моя толстая морда не позволяет мне жаловаться. Я не выгляжу как страдающий человек. И уж точно я не самый пострадавший от катастроф и катаклизмов минувших лет. Есть гораздо более пострадавшие. Но тем не менее, не юридически, а фактически я беженец, потому что я вынужден был бежать из своей страны и стал в Европе мигрантом. И в Европе меня приняли очень хорошо. И я считаю, что вот моральная паника по поводу миграции в Европе тоже должна иметь свои пределы, потому что в результате пострадают многие вовсе не те, кто собирался бы пострадать из-за этого. Теперь, после этого отступления лирического, вернемся к Путину и 2003 году Иракской войны. После чего Путин долгие годы налаживал отношения с Германией и Францией, и его главная претензия к Германии и Франции, которая кристаллизовалась впоследствии, состояла в том, что они утратили собственный голос. и стали придатком США. Вот если бы не это, то он бы с ними договорился. Но даже это было попыткой договориться с США. И последнее это было предпринято в конце 2013 года. Мы помним, что накануне Сочинской Олимпиады Путин широким жестом отпустил большое число политзаключенных во главе с Ходорковским. О чем потом пожалел, потому что не случилось то, ради чего он это делал. И, соответственно, он вдруг неожиданно понял, что зря он проявил такую милость. И, вопреки его ожиданиям, Михаил Борисович Ходорковский стал не молчаливым резидентом Запада, а вполне outspoken, как это по-русски, говорящим, открытым противником Путина. И, в общем, зря все это случилось. Но тогда еще это был последний раз, когда Путин перед Сочинской Олимпиадой думал, что США удастся обо всем договориться. Это не удалось, и тогда, собственно, случилась аннексия Крыма, и стало понятно, что только силовым путем можно привлечь, воздействовать на Запад с целью принудить его к любви. Да? Не разругаться окончательно, а принудить к любви. Эта позиция эволюционирует, то есть еще раз, конфликт с Германией и Францией произошел в основном потому, что они оказались полными заложниками Вашингтона с его точки зрения. То есть, и поэтому он не смог, как в начале нулевых годов, играть на противоречиях между Вашингтоном и Европой. Вот отсюда началось охлаждение с континентальной Европы. И не к 2022, на мой взгляд, а приблизительно к 2024, то есть прошлому году, Путин, поскольку он постоянно находится в истории, и он человек ретротопического типа мышления. Это значит, что он живет в прошлом как
Какого?
ретротопического. Это термин Зигмунда Баумана, известного социолога и философа. Ретротопия означает, это антоним утопии. Да? Это, утопист живет в будущем, каких-то картинах будущего, которые он сам себе напридумывал, и живет в них как в настоящем. У него часто стирается грань между тем, что происходит с ним сейчас, и тем, что он нафантазировал про будущее. Вот ретротоп живет точно так же в прошлом. То есть,
Тогда был золотой век. Слушай, какой прекрасный термин. Я обязательно
да.
его как-то
Вот,
инкорпорирую.
Владимир Владимирович, это
И
относится.
просто можно я напомню, что вот как раз вот этот вот антиутопический тип мышления, что вот как раз в античности и в средневековье мы всегда встречаем. В древности был золотой век. Обратим внимание, когда у Платона, Аристотеля, Гесиода был золотой век. Ну, собственно, у Гесиода с этого начинает. Сначала был золотой век, и тогда все было хорошо, а потом все попортилось. И в Средневековье было точно так же. Правда, они смотрели на Римскую империю, на развалины Колизея, и говорили, вот был золотой век, а
Да,
теперь все
совершенно верно. Это
попортилось.
изменилось в европейском мышлении. Конечно, в эпоху Просвещения, когда возникли и укрепились представления о линейном прогрессе. Хотя
Make
нам...
America Great Again. Это тоже ретротопия.
Make America Great Again, конечно, ретротопия,
Again.
но это происходит после эпохи Просвещения, а в начинающуюся эпоху Возвращения, конечно. А вот само представление о том, что будущее по определению лучше прошлого, это теперь одна из несущих конструкций Просвещения. Как сказал великий поэт эпохи Просвещения Александр Тимофеев, Александр, не Александр Тимофеев, Тимофеевский старший, и хотя нам прошлого немного жаль, лучшее, конечно, впереди. А лучше не обязательно впереди.
Понимаешь, тут я на самом деле, если смотреть, допустим, России как государство, то, ну, как в 13-м году Россия была лучше, чем в 37-м, там, или лучше, чем в 1974-м, а до 91-го года в значительной степени СССР по ряду параметров, там, если не считать таковыми главными параметрами колбасу в магазинах и наличие мобильной связи, которого, понятно, тогда не было. То есть Россия в этом смысле регрессирует. Россия – это страна, в которой в 2013 году было 10% мирового населения. Я не помню, сколько-то, но соответственное
Ну,
количество
понимаешь,
мирового ВВП.
это уходим в другую полемику, потому что это вопрос о том, по каким параметрам нужно оценивать успехи страны, так же как человека. Да, это тема отдельного занятия. Вернемся все-таки к нашей линии. Значит, когда, на мой взгляд, у Путина изменилось представление о целях войны? Это прошло в 2024 году. Я могу ошибаться, но приблизительно, на мой взгляд, это так. Значит, когда стал из глубин истории, он сформулировал себе следующую конструкцию. Основной исторической ошибкой самых разных российских лидеров на протяжении всей истории было то, что из нашего провинциального желания нравиться Западу, унаследованного Путиным, а безусловно у нас есть такое провинциальное желание нравиться Западу, мы проигрывали ключевые войны, скажем так, неправильно сформулировал, не могли воспользоваться без 5 минут победами в ключевых войнах. Что не могли взять Берлин, значит, когда умерла императрица Елизавета Петровна, то император Александр I не смог в достаточной мере использовать победу над Наполеоном и посадить в Париже своего короля, а не, так сказать, навязанную ему реставрацию Бурбонов. Ну и, наконец, самое неприятное, 1878 год, когда отказались от взятия Константинополя. А если бы не убоялись Лондона и Вены и взяли Константинополь, то, ну, не то, что не убоялись, а если бы не убоялись поссориться локально с Лондоном и Веной и взяли Константинополь, то все было бы хорошо. История
Так что ж,
прошла
Путин прав, с моей точки зрения, абсолютно.
по совершенно другому руслу. Поэтому теперь его концепция войны как способа привлечения внимания Вашингтона, что было на 2014 года, безусловно, так изменилось, на войну до победного конца. И вот он этой концепции следует. Он не останавливает войну, пока он не добьется фактического подчинения Украины. Фактическое подчинение Украины не означает, разумеется, российские танки в Киеве. Оно означает возникновение в Киеве лояльной Москве власти по пресловутому многократно нами обсужденному чечено-грузинскому сценарию.
Прости меня, тут я просто вижу, что Путин абсолютно прав, потому что каждый раз в международных делах, когда ты проявляешь слабость и думаешь, что тебе это зачтется, тебе потом за это прилетает сапогом в лицо. Вот и все, это просто закон геополитики.
Ну, я еще говорю, я-то считаю, что геополитика принадлежит прошлому, и именно поэтому и российско-украинская война – это привет из прошлого. Но для лидера с ретро-топическим типом мышления привет из прошлого – это хорошо, я согласен. Все, что пришло из прошлого – это прекрасно. Все, что пришло из будущего – это очень сомнительно. А из прошлого – хорошо.
Есть у нас время на еще один вопрос? Или давай мы уже поставим
Нет, то
песню?
большой вопрос то не надо. Лучше его обсудить
Да,
комфортно.
давай мы вернемся потому что у меня был большой вопрос, и как раз мы его зададим тогда в следующий раз. А Дарью я прошу поставить песню на стихи
Да,
моего
ну
папы.
перед замечательными стихами и не менее замечательным клипом напомню, что призываю не только подписываться на YouTube и Telegram канал Белковский, но и с сегодняшнего дня приобретать VPN и Чуни и Мимети, чем вы помогаете не только и не столько себе, вернее, помогаете о себе, немножко Белковскому, но самое главное профсоюзу лесных животных и всему гигантскому сообществу лесных, домашних и бесхозяйных животных. Огромное спасибо, Юлия Леонидовна, доброй эпохи и до скорого свидания.
И на стихи Леонида Александровича Латынина приветствуем.
Беседа затянулась до темна,
и жаба незаметно задремала.
Она жила, естественно, одна,
любила также сон и одеяло,
и я ей неудобен был вполне. Незваный гость напрасно гладил холку,
но мы успели выпить при луне,
побор мотать в охотку в тихомолку. Потом я положил ее в карман
и позабыл про это ненароком.
Москва была тепла, кругом лежал туман, и от столбов потряхивало током. И мы гуляли долго до утра, пока звезда не вылезла из пены, пока не улеглись в лугах ветра, спокойно ожидая перемены.
Я бормотала дорогом жилье,
она сопела бережно и сладко,
кругом плыла на миллионы лет
весенняя земная лихорадка.
И думал Бог о выгоде тепла, надежно помогавшей нашим планам,
и о планетке, вымершей дотла.
украшенной.